И четвертый из обещанных сегодня очень интересных гостей. Вячеслав Редько, и мы вот все время говорили, бывший председатель общественного совета при Донецкой областной государственной администрации, ну бывший, а сейчас кто?
Добрый день, Андрей, добрый день, слушатели. Вы знаете, мне больше слова нравится «экс».
Ну, в сути это на самом деле не меняет.
Да, согласен. Сегодня я вынужденно проживаю в городе Киеве со своей семьей. Сын ходит в школу здесь. И много занимаемся общественной жизнью. Я один из замов Союза промышленников и предпринимателей нашей Донецкой региональной дирекции. Сейчас мы делаем все, чтобы восстановить эту структуру, потому что люди разъехались по всей стране и за ее пределы. Есть такая задача. Есть ряд проектов. Один из них, наверное, вы слышали, в городе Праге появилась украинская мова в туристических автобусах, где есть аудиогид. Это 23-й язык. 100 тысяч карт было напечатано с нашим флагом, в том числе на этих автобусах появился украинский флаг. И теперь наши соотечественники и гости Праги могут слушать про Прагу украинскую мову.
Ну, я вот так чувствую, что вы побывали в Праге. Вы даже Прага произносите Прага, как произносят чехи. И вообще, мне кажется, что у вас сейчас появился такой себе украинский акцент в разговоре. И я знаю, что вы сейчас лучше говорите по-украински, мягко говоря, чем еще пару лет назад.
Однозначно, потому что я, к сожалению, русскоговорящий украинец. Хотя...
Ну, я не думаю, что это к сожалению. Это уж так сложилось.
Ну, так сложилось. Да. Из-за региона никогда не было и в мыслях как-то делать какой-то акцент. Я до сегодняшнего дня считаю, что не важно, на каком языке говорит человек, а важно, что он говорит и что он делает. Хотя у меня мама, она с Полтавщины, щиро розмовляє українською мовою. И вы знаете, она даже делала такие попытки, даже не попытки, а действия, года 3-4 тому назад на Донбассе она собирала детвору во дворах и обучала украинскому языку. Я давал ей помещение в офисе, и детки с удовольствием изучали украинский язык.
Давайте немножко, вот вы говорите 3-4 года назад, а мы предлагаем немножко ближе к нынешнему времени, 1.5-2 года назад. 2 года назад начался Майдан в Киеве. Мы говорили вот только что с журналисткой из Донецка, которая ныне живет в Киеве, Викторией Чистюхиной, о том, как журналисты тогда получали информацию и распространяли информацию. Скажите, пожалуйста, как получали информацию, какую получали информацию, вот вы как экс-председатель общественного совета при Донецкой областной госадминистрации, как вы ее получали и ваши коллеги по этому общественному совету?
Вы знаете, я привык работать всегда с первоисточником, и для того, чтобы для себя понимать то, что происходит, я приезжал сюда неоднократно на Майдан, смотрел. Я даже ночевал одну ночь для того, чтобы понимать и пощупать, как это происходит. Мне даже пришлось переночевать в КМДА на полу. Угу. Даже такое случилось. Поэтому...
КМДА – это заимствование из украинского в русском языке. На самом-то деле по-русски это КГДА. Да? Киевская, да, городская... Да. Нет, даже КГГА. Киевская государственная городская администрация.
Да. Поэтому я отсюда черпал информацию. И после того, когда мы всячески пытались ряд, ну, большая группа общественников, журналистов, в том числе Рябчин Алексей, сегодняшний депутат Верховного Совета, мы всячески пытались там ситуацию держать, мы пытались, я лично пытался разговаривать с Шишацким, но, к сожалению, на мой взгляд, это мое субъективное мнение, и я, наверное, к сожалению, прав, не стояло такой задачи ситуацию в регионе удержать. Потому что, когда я приходил на мероприятия, на митинги, хотя я не сторонник митингов и уличных всяких шествий и борьбы, есть более цивилизованные методы, но, к сожалению, власть вела себя так, что, наверное, другого пути уже не было. Я четко видел, что на площадях были специально привезенные люди, они были со шрамами на лице. Я пытался даже заводить разговоры для того, чтобы разобраться, что вообще происходит и почему они вышли на улицу. И кроме агрессии там ничего не было. Вы знаете, у меня была такая идея, я с товарищем Валерием Алтуниным на один из митингов привез, попросил у своего знакомого белых голубей для того, чтобы после митинга их выпустить. И так сложилось, что в этот день митинга просто не было, потому что такая была агрессия со стороны привезенных людей. Туда подключились и некоторые местные жители, и мы смогли это сделать тихо во дворе. Поэтому вот маємо то, що маємо, но все-таки я верю, что ситуация поменяется, и Донбасс не просто будет украинским, он всегда будет украинским.
Вот меня всегда настораживают слова «я верю», когда я слышу о подобных. Я зануда такой, я считаю, что вера слабее, чем знание. Вы верите, знаете ли вы? А если знаете, то откуда?
А я вам скажу, не надо ничего изобретать и придумывать, надо просто полистать учебники истории. Смотрите, возьмем оккупированную территорию немецкими агрессорами, все вернулось назад. Возьмем Тунис, африканскую колонию французами, все вернулось назад. Возьмем Гонконг, все вернулось назад.
Возьмем Эфиопию и Эритрею, но это, наверное, неправильный пример, потому что все-таки разные народы. Возьмем Северный и Южный Судан, возьмем Северный и Южный Вьетнам, возьмем Северную и Южную Корею.
Да, Андрей, вы знаете, примеры есть такие, но, знаете, на мой взгляд, на Донбассе сегодня рано. И этот организм будет лечиться однозначно. Единственное, я знаю одно и просто уверен, что победить там, ну, в хорошем смысле этого слова, не получится эмоциями и пушками. Это раз. Второе. Нельзя ломать через колено жителей Донбасса, потому что, когда я слышу, что тики украинска и все, но это не совсем правильно. Вы знаете, я скажу по себе. Я, когда украинский язык появился в телеэфире, честно говоря, мне речь резала слух изначально. Прошло какое-то время для того, чтобы я почувствовал, что я не испытываю дискомфорта. Но так воспитывались мы. И, к сожалению, политикум настолько организовывал эти процессы, всегда Запад и Восток в противовес. И вот мы получили результат.
Да, у нас тоже в Крыму, когда я жила, тоже переселенка только из Крыма, всегда агрессию вызывало у многих людей, что заставляют говорить на украинском. И вот сейчас та же дискуссия...
А прям так и заставляли?
Ну, все так воспринимали, наши радиослушатели очень много звонили в эфир часто и говорили, что зачем у вас русское радио вещает на украинском языке. То есть, я так понимаю, что в Донбассе была та же проблема. И вот как с этой ситуацией выходить?
Ну, во-первых, все политики делали себе имидж именно на этом. Раз. И как только как только политические процессы и выборы начинались, это была первая козырная карта. Вот как только мы не будем на это обращать внимание и делать акцент, сразу эта проблема отодвинется на второй план. Вот для меня сейчас странно, когда я слышу, читаю в интернете, что некоторые мэры, вновь избранные, по-моему, города Конотопа, повесили портрет Бандеры. Ну, не знаю, наверное, лучше вешать сегодня портреты Шевченко, как по мне. Хотя, вы знаете, когда-то я был...
Но я отмечаю, что не портреты Порошенко, говорит Вячеслав Рыдько.
Вы знаете, президенты приходят и уходят, а искусство вечно. Это раз. И второе, я был когда-то с делегацией в Ивано-Франковской области. Мы двумя общественными советами так начали тесно взаимодействовать, и там у меня хорошие друзья. И тогда еще был губернатором Вышиванюк. Он сказал, покатайте по 5 районам. У нас было определенное время ограничено. И нас повозили и показали. И завезли в ряд музеев. Я, когда вышел с музея, я спросил, а здесь был Янукович и Азаров? Понимаете? И сегодня легко управлять Донбассом, тем Донбассом, который мы сейчас видим, из-за того, что люди голодные, холодные, А такой категории и плохо информированность с нашей стороны, я имею в виду, такой категории легко манипулировать. Вот сегодня это и происходит.
Вячеслав Редько в студии программы «Киев-Донбасс». Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс». Для вас работают при микрофоне Ирина Седова, Андрей Куликов, звукорежиссер прямого эфира Вячеслав Киришун, наш гость Вячеслав Редько. И познакомился-то я с ним давно-давно и совсем не из-за тех трагических событий, которые происходят ныне на Донбассе и вообще в Украине, а потому что он человек, который, ну, энтузиаст и один из, ну, такое советское слово, да, пионеров организации онлайн-трансляции органов местного самоуправления. Насколько, кратко, насколько это было трудно сделать в Донецке в свое время, и почему этого не происходит в широком масштабе в нынешней Украине?
Ну, к сожалению, мы позитивные примеры не можем или не любим тиражировать. Как это произошло? Это было, с одной стороны, может быть и трудно сделать, но когда ты владеешь технологиями и пониманием, это мне было сделать легко. Я поднял этот вопрос на заседании общественных организаций в начале года, подводили итоги. Было
какого?
Было 71 общественная организация.
Нет, какого года?
Ой, я, к сожалению, не помню, но это было за пару лет до вот этих событий, где-то полтора года. Трудно мне вспомнить.
Ну, то есть уже при президенте Януковиче?
При президенте Януковиче я поднял этот вопрос на собрании. Естественно, 71 организация поддержала эту инициативу. И когда я сделал выписку из протокола и принес в областной совет с таким предложением, мне сказали: хорошее предложение, но нам надо промониторить, давайте повесим на сайте, узнаем, насколько это надо людям. Я говорю: вы знаете, вы все правильно говорите, только есть маленькое но, почитайте в протоколе, 71 общественная организация поддержала эту инициативу. А я предварительно поработал с технарями и узнал, что это вообще ничего не стоило для областного совета, если переходить на эти рельсы. И меня поразило то, что в короткий промежуток времени, то есть как бы играя в эту игру, мы сразу попали в дамки. Соответственно, областной совет вынужден был отреагировать. Буквально через месяц появилась онлайн-трансляция, и меня удивило то, что они повесили все, они собирали когда-то эти все видео, и они в архиве повесили все на сайте. И я надеялся, что эту инициативу подхватят, но кроме Бердянска никто не сделал, хотя я был на выборах в Краматорске, вот на последних, не вот не местного, а в парламент, и я за два месяца со своими коллегами там добился такого же результата. И вы знаете, перед этими выборами я слышал, комитет избирателей Украины Донецкой области предложил, чтобы заседание территориальной комиссии проходило именно в том зале, где стоят видеокамеры. Я вам хочу сказать, что общественники не все знают, что практически все областные районные администрации оборудованы специальными местами, где можно проводить онлайн-совещания, и это абсолютно ничего не стоит. Сегодня при наличии просто скоростного интернета это делать очень легко. Я вам хочу сказать, для меня странно, когда в Харькове пытаются бороться и попасть на сессию городского совета. Я думаю, что надо идти другим путем. Заставить, чтобы сессия вещалась в полном объеме от А до Я, и тогда никуда не надо будет ломиться.
Но все равно, вот в Харькове, например, я знаю, что ломились, и, в принципе, я согласен с вашим определением, ведь не только смотреть и слушать хотят, но еще и слово произнести. А этого через интернет особенно так и не сделать.
Согласен. Я вам приведу пример, когда я в родном городе Харциске пытался, мне труднее было в Харциске сделать, чем в областном совете. И всячески власть препятствовала, и когда я положил их на лопатки, они сделали так, чтобы попасть на ссылочку, надо было 5 кликов сделать на сайте городского совета, в отличие от областного. Но ничего, я думаю, это вопрос времени, и мы перейдем в прозрачную работу. Самое главное, чтобы общественники и активисты умели пользоваться этими инструментами. И сегодня такие инструменты, как Е-петиция, я вынужден применять и использовать в городе Киеве. Например, я так случилось, подал первую петицию в Киевский городской совет с таким небольшим вопросом. Меня, кстати, критикуют по этому поводу, война, не до этого. Но я, как житель, как человек, который приехал сюда жить, я увидел эту проблему. Сегодня улицы не обозначены, ни название улицы, ни номер дома. И порой надо 20-30 минут потратить своего драгоценного времени, чтобы найти тот или иной адрес. Посмотрим, как люди отреагируют на это. Ну, такая инициатива.
Вячеслав Редько, энтузиаст. И все ж таки, я вам скажу, вот вы не совсем ответили, а вернее не ответили на мой вопрос. Я его тогда сформулирую по-новому. Почему в годы режима, который называют, да, преступным, в, скажем, опять же, той лексикой, в отчине президента Януковича, вам удалось организовать вот эту интернет-трансляцию областного совета, так? Ну, или не организовать, а подтолкнуть к тому, чтобы это делали. А в Украине сейчас, которая стала на путь демократического развития, 2 года прошло со времен Евромайдана, вот эта инициатива и многие другие демократические инициативы не находят развития.
Ну, знаете...
То была хитрая хитрость главного буржуина, что в Донецке это можно сделать?
Да нет, нет. Просто иногда можно задавать вопрос таким образом, что ты автоматически получаешь ответ тот, который хочешь. И я скажу, что все зависит от инициатив местных общественников, граждан, которые могут то или иное делать. Я скажу так, вот есть такой интересный в Киеве общественник Максим Лациба, который помогает, и я многому учился в его компании, помогает громадам работать с уставами, с положением, с возможностью сделать свои местные е-петиции цивилизованные. И очень жаль, что мы слабо этим пользуемся. Я вам скажу, никогда власть, даже если бы мы с вами были бы управленцами, может быть, мы бы, наверное, не пытались что-то сделать против себя. Вот власть всегда будет защищать себя. Просто гражданин, он должен иметь опыт, навык, знания для того, чтобы, еще раз повторюсь, задавать вопросы таким образом, чтобы правильно получать ответы. Знаете, мне удалось за 2 дня в Праге пригласить посла на мероприятие открытия украинского языка. Почему он мне не смог отказать? Так случилось, что я не думал, что придется сегодня готовить мероприятие на завтра, но, представляете, посол отказывается, наш украинский посол отказывается прийти на это мероприятие. Это колоссальный для него минус.
Я думаю, это минус для всех нас, Ирина.
Да, я хотела бы сказать, что, ну, вот ваше мнение хотела бы услышать по поводу развития общественной жизни вообще в Украине, потому что многие активные люди сейчас из Крыма и Донбасса все переехали почему-то в Киев и окрестности, да, а в остальной Украине как-то все так, вот люди очень аморфно относятся, ну, это мое мнение к вообще всем этим демократическим инициативам, евроинтеграции и всем ценностям, за которые там боролись на Майдане в том числе.
Знаете, Ирина, даже если бросить камень, круги начинаются с центра, по краям идти, это раз. Второе, уже появляются в регионах общественники, я знаю, Ивано-Франковскую область, Винницкая область, где люди проявляют свою инициативу. К сожалению, ни в Крыму, ни на Донбассе сейчас нельзя этим похвастаться, потому что там такая, мягко говоря, монополия, там просто режим. И люди воспользовались ситуацией. Я буквально смотрел митинг, который был в Харциске на трубном заводе, общался с местными ребятами. Мне сказали, что где-то 2/3 людей просто свозилось. То есть там нет никакой демократии. А нам надо просто гуртоваться, друг у друга учиться, делиться опытом, и все у нас получится.
У вас была попытка пойти в политику. Готовы о ней рассказать? Или вам напомнить?
Вы знаете,
Вячеслав Редько.
Вы знаете, все, что было в моей истории, я с большим удовольствием вспоминаю и повторяю. У меня была попытка пойти в политику в 2004 году. Я был категоричен к политике и говорил, что я предприниматель, и мне неинтересна эта трата времени. Политик – это тот человек, которого надо держать на дистанции и не подпускать к себе. Потом созрела ситуация, так То есть меняется отношение в голове, и я начал взаимодействовать с Сергеем Леонидовичем Тигибко. Для себя принял решение, куда меня только не приглашали. Я не поменял свою лодку, я так до сегодняшнего дня я возглавляю сильную Украину в Донецкой области и считаю, что он как управленец есть чему у него поучиться. Что касается самого, да, я был в списках партии в Верховный Совет. К сожалению, мы не прошли. Но, знаете, самой цели быть депутатом Верховного Совета у меня нет, потому что это очень ответственно.
Но меня сейчас больше интересует как раз сильная Украина на местных выборах. Я вот был в Краматорске, в Северодонецке. И в Бахмуте был, и слышал там, что сильная Украина действует, да? А вот в Киеве, например, и в некоторых других местах о ней ничего и не слыхать.
А все зависит от местных инициативных людей. Мы, на мой взгляд, правильно формировались в свое время. Я, кстати, не поддержал Сергея Леонидовича тогда, когда он объединился и возглавил штаб Януковича. И я был единственным руководителем, который принял это решение. Потому что я знал, что это зло, мягко говоря. Потом прошло время, меня пригласили опять поработать, и я с удовольствием вернулся. И что касается последних местных выборов, мы никакой инициативы с Киева не проявляли, я член политсовета, а все те, кто хотел идти, и тот, кто чувствовал силу свою, они все принимали активное участие. И Краматорск – один из тех городов, где у нас очень хороший актив.
Это интересно. И мы уже заканчиваем программу «Киев-Донбасс», которая до 14 часов. У нас еще есть буквально минута, а у Вячеслава Редько из этой минуты есть 30 секунд на то, чтобы сказать слушателям, а напоминаю, нас слушают в Донецкой и Луганской областях, то, что вы считаете нужным сказать.
Спасибо. Спасибо за такую возможность. Вы знаете, я хотел бы пожелать всем мирам, чтобы как можно быстрее это все наступило. Это раз. Здоровье. Чтобы тот урок, который мы получили, мы помнили долго. А что касается Донбасса, знаете, мне хотелось бы и Крыма в том числе, чтобы люди просто задумались и аналитически посчитали, что будет дальше и как жить. И для меня очень важно, чтобы политик говорил, что сегодня с сепаратизмом не надо бороться, их надо убеждать, а бороться надо с терроризмом. Всем удачи.
Вячеслав Редько, все, что вы сейчас услышали, может быть, хотите снова послушать, чего-то не дослышали или считаете, что надо дальше разбираться, уже через пару часов на нашем сайте громадскийрадио.орг.